Глава третья. Свободная охота. Все превосходно. Капитан является в полк. Командир полка представляет его товарищам, экипажу. Этот задумчивый, равнодушный штурман-латыш с трубкой в широких штанах. Заменит ли он дорогого погибшего Лури? Среди летчиков капитан находит своих бывших учеников, еще по Балашовской школе. Он живет в новом рубленном доме, стены которого еще пахнут смолой, в просторной комнате вместе со своим экипажем, и вид из окна напоминает ему молодость в маленьком городе за полярным кругом. С изумлением он убеждается в том, что многие летчики знают его и даже считают несправедливо, разумеется, без малейших оснований, что у него только два ордена, а не четыре. Итак, все прекрасно. Но на деле все далеко не так прекрасно, как это кажется с первого взгляда. На деле капитан не спит по ночам, читая и перечитывая письмо из села Большие Лубни, в котором какой-то директор Перышкин сообщает ему, что Катерина Ивановна Григорьева-Татаринова, насколько ему известно, выехала из лагеря еще в мае месяце, то есть до отъезда такового в Новосибирскую область. Причем о бабушке и маленьком Пете директор Перышкин почему-то не упоминает ни слова. На деле полк, в который командующий ВВС направил капитана, торпедно-бомбардировочный, следовательно, капитан должен изучить новую специальность. На деле он глубоко потрясен, потому что в первом же полете убеждается, что совершенно отвык от севера, так отвык, что забыл даже чувство земли, которое здесь всегда было немного другим. Но все это еще не беда. Все придет в свое время. Все можно исправить, кроме непоправимого, которое приходит, не спрашиваясь, и от которого никуда не уйдешь. Я не стану особенно много рассказывать о воздушной войне на севере, хотя это очень интересно, потому что нигде не проявились таким блеском качества русского летчика, как на севере, где ко всем трудностям и опасностям полета и боя часто присоединяется плохая погода и где в течение полугода стоит полярная ночь. Один британский офицер при мне сказал: «Здесь могут летать только русские». Конечно, это было лестное преувеличение, но мы вполне заслужили его. Сама обстановка боя на севере тоже была куда сложнее, чем на других воздушных театрах войны. Немецкие транспорты обычно шли почти вплотную к высоким берегам, так близко, как только позволяла приглубность. Топить их было трудно, не только потому, что вообще очень трудно топить транспорты, а потому, что выйти на транспорт из-под высокого берега невозможно или почти невозможно. Мы не могли пользоваться почти половиной всех румбов 180 градусов, а попробуйте-ка без этой половины атаковать корабль, над которым нужно пройти как можно ниже, чтобы торпеда, сброшенная в воду, вернее, попала в цель. При этом корабль не ждет, разумеется, когда его утопят, а вместе с конвоем открывает огонь из всех своих зениток, пулеметов и орудий главного калибра. Сжав зубы, не узнавая себя в азарте боя, лезешь ты в этот шумный разноцветный ад. Вероятно, если бы час за часом, день за днем рассказать, как мы жили на Н, получилась бы однообразная картина. Полеты и разборы полетов, ученья, то есть те же полеты, обеды в длинном деревянном бараке и за столом разговор о полетах. По вечерам офицерский клуб, открывавшийся при мне, которым в особенности увлекалась молодежь, с завидной легкостью переходившая от смертельной опасности торпедной атаки к танцам и болтовне с девушками. Девушкам, младшим офицерам, разрешалось в штатском платье являться на эти вечера. Быть может, именно эти переходы, как ничто другое, отражали не простоту или мнимое однообразие, а, напротив, необычайность, почти фантастичность, которой на самом деле была полна наша жизнь. Лететь в темноте, под крутящимся снегом, лететь над морем, на пробитом, как решето, самолете после боя, который еще звенит в остывающем теле, и через 2 часа явиться в светлые нарядные комнаты офицерского клуба, пить вино и болтать о пустяках. Как же нужно было относиться к смерти, чтобы не замечать этого контраста, или, по меньшей мере, не думать о нем? Впрочем, и я думал о нем только в первые дни. Выше я упомянул, что в особенности молодежь увлекалась клубом, но почти весь полк состоял из молодых людей. Только 3 или 4 старикам вроде меня было за 30. Герой Советского Союза, которого все называли просто Петей, потому что иначе нельзя было назвать этого румяного, горбоносого юношу с азартно вылупленными глазами, командовал полком. Ему едва исполнилось 24 года. Это тоже был вопрос, о котором стоило подумать. Один из многих вопросов, которые нежданно-негаданно накатили на меня, когда я приехал на север. Новое поколение летчиков было выдвинуто войной. Поколение, у которого нам еще приходилось кое-чему поучиться. Разумеется, между нами не было никакой пропасти. Почему-то полагается думать, что между отцами и детьми непременно должна быть пропасть. Но что-то было. Недаром же на Н я был менее осторожен, чем всегда, и легче шел на разные рискованные штуки. Кто знает? Может быть, именно потому, что я так помолодел, судьба, которая сурово расправилась со мной в начале войны, здесь, на Н, отнеслась ко мне совершенно иначе. В июле я ходил еще с бомбами на Киркинес и довольно удачно, как показали снимки. В начале августа я уговорил командира полка отпустить меня на свободную охоту. Так называется полет без данных разведки, но, разумеется, в такие места, где наиболее вероятна встреча с немецким конвоем. И вот в паре с одним лейтенантом мы утопили транспорт в 4000 тонн. Утопил, собственно говоря, лейтенант, потому что моя торпеда, сброшенная слишком близко, сделала мешок под килем и ушла налево. Но все было проверено в этом бою, в том числе и раненая нога, которая вела себя превосходно. Я был доволен, хотя на разборе полетов командир эскадрильи некогда в Балашове я чуть не отчислил его из школы, потому что у него никак не выходил разворот. С неопровержимой ясностью доказал, что именно так не следует топить транспорты. Через 2-3 дня ему пришлось повторить свои доказательства, потому что я прошел над транспортом еще ниже, так низко, что принес домой кусок антенны, застрявший в плоскости самолета. При этом транспорт, мой первый, был потоплен, так что доказательства, не потеряв своей стройности, приобрели лишь теоретическое значение. Короче говоря, в середине августа я утопил второй корабль в 6000 тонн, охранявшийся сторожевиком и миноносцем. На этот раз я шел в паре с командиром эскадрильи и к своему удовольствию заметил, что он атаковал еще ниже, чем я. Разумеется, самому себе он выговора не сделал. Так шла моя жизнь. В общем, очень недурно. В конце октября командующий ВВС поздравил меня с орденом Александра Невского. У меня были уже и друзья на Н. Неподвижный, молчаливый штурман с трубкой в широких штанах оказался умным, начитанным человеком. Правда, он говорил немного, а в полете и вообще не говорил. Но зато на вопрос «Где мы?» всегда отвечал с точностью, которая меня поражала. Мне нравилась его манера выводить на цель. Мы были разные люди. Но невозможно не полюбить того, кто каждый день рядом с тобой делит тяжелый, рискованный труд полета и торпедной атаки. Если уж нас ждала смерть, так общая, в один день и час. А у кого общая смерть, у тех и общая жизнь. Не только со своим штурманом я близко сошелся на Н. Но это была не та дружба, по которой я тосковал. Недаром же от этой поры у меня сохранилась груда неотправленных писем. Я надеялся, что мы с Катей прочтем их после войны. Между тем, друг и самый истинный был так близко, что стоило только сесть на катер, и через 20 минут я мог обнять его и рассказать ему все, о чем я рассказывал Кате в своих неотправленных письмах. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.